Александр Никонов. Судьба цивилизатора. Теория и практика гибели империй. Часть первая. Естественная история. В истории цивилизации, как и в человеческой жизни, детство имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всем, предопределяет будущее. Жак Легофф. Сцена. Незадолго до крушения империи ее ученые мужи проводили бурение дна Понта Евксинского неподалеку от побережья Таврического полуострова. В эту эпоху, впрочем, Таврический полуостров давно уже назывался Крымским. Понт Евксинский — Черным морем, а империя была советской. В общем, советская научная экспедиция на судне «Акванавт» в 80-х годах прошлого века извлекла из донных черноморских отложений с глубины около 100 метров корни сухопутных растений и раковины пресноводных моллюсков. Исследование Кирнов показало, что морская флора и фауна появились тут примерно 7,5 тысяч лет назад, а более глубокие донные слои содержат только останки пресноводных организмов. Французская экспедиция, бурившая в дельте Дуная, подтвердила данные советской. Больше того, французы обнаружили под водой остатки древних деревянных домов, алтарей, глиняные печи, загоны для скота. Загоны невысокие, видимо, для свиней. Надо ли говорить, как эти находки возбудили научное сообщество? Был организован международный проект «Черное море», в рамках которого сделали немало удивительных открытий. В сентябре 2000 года германское экспедиционное судно «Северный горизонт» в 20 километрах от турецкого города Синопа с помощью глубоководного сонара и подводной лодки-робота обнаружило остатки полуобвалившегося здания длиной 12 метров и шириной 4 метра. Это была амазонка, строение из прутьев, обмазанное глиной. Со дна достали обработанные дощечки, куски древесного угля. Когда-то на дне Черного моря горел костер. Это все могло означать только одно. Раньше Черное море было небольшим пресноводным озером. Его старая береговая линия находится сейчас на глубине 150-160 метров. Да и Средиземное море не всегда выглядело так, как сейчас. Оба эти водоема заполнились океанской водой уже на памяти человечества. Легенды о всемирном потопе — не древний еврейский фольклор. Они присутствуют практически у всех народов мира. Сказания о потопе сотни. Они есть на острове Тайвань, у эскимосов Канады, в фольклоре майя. В еврейском фольклоре от всемирного потопа спасся один человек по имени Ной. В легендах ацтеков единственного спасшегося звали Нини. У народов Ближнего Востока — Отнапишти. Библейский Ной спасся на корабле, месопотамский герой — на деревянной подводной лодке, а герой ацтеков — на долбленном бревне. Аналогичную картину рисуют индийские Махабхарата и Шатапатха Брахмана. Схожие истории есть у греков, народов Лаоса и Таиланда, в преданиях японцев, у самоанцев. Какая же реальность лежит в основе этих сказаний? У современной науки есть ответ на этот вопрос. Последние несколько миллионов лет события на Земле разворачиваются следующим образом. 100 тысяч лет длится ледниковый период, за ним следуют 10-15 тысяч лет потепления, затем снова 100 тысяч лет оледенения, за коим очередные 10-15 тысяч лет оттепели, и так далее. Вся человеческая цивилизация — это плод последнего межледникового оттепельного зазора, который, кстати, подходит к концу. Но про климат, как обещал, будет в следующей книжке. А сейчас про всемирный потоп. Приблизительно 15 тысяч лет тому назад ледник, накрывающий огромной бледной шапкой северное полушарие аж до территории нынешней Украины, начал отступать, то есть попросту таять. Таяние огромных полярных шапок привело к подъему уровня океана на 130-150 метров. Земная суша уменьшилась на 8%. Человечество, которое к тому времени уже благополучно заселило все континенты, жило в основном у воды, по берегам озер, рек и морей. Ясно, что подобное затопление не осталось незамеченным и осталось в преданиях. Через сухопутный гибралтарский перешеек воды поднявшегося океана хлынули сначала во внутреннее море, которое позже назовут Средиземным, и постепенно заполнили его почти до современного уровня. А потом, проточив Босфорское ущелье, соленая вода с высоты 120 метров огромным водопадом обрушилась в пресноводное озеро, которое позже назовут Черным морем. Когда в 90-х годах прошлого века я впервые прочитал про этот самый Босфорский водопад, теория Черноморского потопа была только робкой гипотезой. И так получилось, что сразу после ознакомления с ней занесла меня нелегкая в Стамбул. Там я впервые увидел своими глазами Босфор и немедленно утвердился в справедливости этой гипотезы. Да, именно так все и было. Вы сами видели Босфорский пролив между Средиземным и Черным морями? Если нет, посмотрите. Того стоит. Это не пролив. Не бывает таких проливов. 30 километров длиной и меньше километра шириной. Ну разве это пролив? Это река. Здесь явно шел поток в межгорной седловине. Расчеты американских геологов Питтмана и Райана показывают, как все происходило. Мощь водопада равнялась примерно 200 Ниагарам. Величественное было зрелище. Каждый день в озеро обрушивалось 50 кубокилометров воды. В результате каждый день уровень воды поднимался на 15 сантиметров, превращая безымянное озеро в нынешнее Черное море. Северное и западное побережья здесь очень пологие, поэтому ежедневный подъем воды на 15 сантиметров оборачивался 400-метровым продвижением воды вперед. Каждый день густозаселенная суша теряла до полукилометра. 100 тысяч квадратных километров плодородной земли было затоплено в течение 3 лет. Людям пришлось отступать. Что это были за люди? И каким был допотопный мир? Надо сказать, послеледниковая оттепель благодатно сказалась на планете и ее обитателях. На месте нынешней Сахары была цветущая саванна, безымянные озера, прото-Черное море и прото-Средиземное представляли собой отличное место для ведения оседлого образа жизни. Инновации перли просто как из рога изобилия. 10-11 тысяч лет назад здесь придумали мазанку. 8 тысяч лет назад – обжиг глиняной посуды. Гончарного круга еще не было. Посуду делали слой за слоем из раскатанных глиняных колбасок. Так называемая ленточная керамика. Первые посевы злаков и стойловое свиноводство появились примерно 7-8 тысяч лет назад. В общем, семимильными шагами шла по планете неолитическая революция, переход к оседлости и сельскому хозяйству. А началась революция примерно в районе нынешней Турции. Хорошие места. Обилие пресной влаги на равнинах позволяло расти густым травам, где в массовом порядке паслись всякие жвачные, на которых люди охотились тут еще в досельскохозяйственную эпоху. На зиму стада откочевывали в Аравию, летом возвращались в Малую Азию. Люди ходили за ними. Это были уже довольно умелые, хотя и диковатые товарищи, которые умудрялись возводить монументальные сооружения, многокилометровые каменные загоны для газелей и прочей беглой дичи. Эти охотничьи сооружения позволяли запасать тонны мяса, консервировали его, по-видимому, копчением и вяленьем, а хранили в мазанках. Это уже не просто охота. Такой образ жизни – шаг к оседлости. Надо сказать, охота и собирательство – самое неэффективное ведение хозяйства. Подсчитано. Для того, чтобы обеспечить питанием племя в 500 человек, которые живут охотой и собирательством, нужна территория, равная современной Чехии. Переход к иным, сельскохозяйственным технологиям повысил КПД цивилизации в несколько раз, позволив прокормить на той же территории в 20 раз большее население. Сделавшие первый шаг к почти оседлости сезонные кочевники-охотники в дальнейшем перешли к оседлости настоящей. Начали разводить свиней. Удобное животное. Все жрет и на вкус приятно. Занялись мотыжным земледелием. Постепенно новая технология начала распространяться на запад, вдоль Средиземного озера. Именно на эту, передовую по тогдашним временам цивилизацию, и обрушился всемирный потоп. Людям, живущим на берегах Великих озер, на глазах превращающихся в моря, пришлось отступать в Европу. Их отступление от надвигающейся воды археологи прослеживают по быстрому и одновременному появлению ленточной керамики в Карпатах, вдоль Дуная, по которому переселенцы плыли в лодках из звериных шкур, вооруженные каменными топорами. Через довольно непродолжительное время волна погорельцев, точнее утопленцев, достигла территории нынешней Франции. Европа встречала беглецов непроходимыми чищобами и дикими племенами, которым вновь прибывшие рассказывали ужасы про потоп и знакомили со своей культурой, мотыжным земледелием, способом выпекания хлеба, ленточной керамикой, свиноводством. Волею потопа именно беглецы, пришедшие в Европу, стали цивилизаторами, носителями новых ценностей, ценностей неолитической революции. Они принесли передовую культуру дикарям, которые жили еще в палеолите, охотой и собирательством. Стремительное распространение по Европе ленточной керамики позволило археологам установить точное время, за которое цивилизаторы колонизировали эту часть света. 200 лет. Раньше исследователи ломали голову. С чего бы вдруг взявшаяся буквально из ниоткуда культура так быстро покорила Европу? Теперь ясно, откуда и почему. Вода гнала. Учитывая, что КПД оседлого образа жизни гораздо выше охотничьи-собирательского, пришельцы просто задавили своей численностью редких европейских аборигенов. По данным археологов, в Причерноморье, точнее, в Приозерье, плотность населения была очень высока. Расстояние от поселения до поселения составляло примерно 4 километра, в то время как плотность аборигенов Средней Европы составляла 1 человек на 10 квадратных километров. Сейчас в Сахаре больше народу живет. Стоп, скажет ушлый слушатель. А почему, собственно говоря, автор рассказывает нам тут про потоп? А потому что именно этот природный катаклизм сформировал особые природные условия Средиземноморья, которые позволили возникнуть и развиться так называемой античной аномалии, уникальной, не похожей на остальные цивилизации, без которой, возможно, путь общепланетарного развития был бы более долгим и извилистым. Античность сделала такой рывок в развитии человеческих отношений, который на тысячи лет опередил развитие технологий. И виной всему, как ни странно, именно всемирный потоп. Вспомним. Вода Мирового океана вливалась в Средиземное море через узкую горловину Гибралтара и далее тем же Макаром в Черное море через узкое Босфорское ущелье. Когда вода начинает заливать низменность, окруженную предгорьями и горами, получается причудливо изогнутая береговая линия с многочисленными бухтами и островками. А замкнутость водоема, его отделенность от открытых просторов Мирового океана делает приливы и отливы практически незаметными. Оба этих фактора очень облегчают судоходство. В морских бухточках можно скрыться от шторма или противников, а в самом море невозможно заблудиться. В какую сторону ни поплыви, обязательно упрешься в берег. То есть не нужно сложных средств навигации. Отсутствие приливов также предельно упрощает плавание. Поэтому неудивительно, что примитивное судоходство в первую очередь начало развиваться на внутренних морях, Средиземном и Черном. Оно началось тут со времен позднего каменного века, неолита, аж в 4-м тысячелетии до нашей эры. Причина в сугубой экономической выгодности морского транспорта. Егор Гайдар, ссылаясь на западных экономистов, в книге «Долгое время» приводит интересные цифры. Стоимость перевозки груза через все Средиземное море с запада на восток в те далекие доисторические времена равнялась стоимости перевозки той же массы груза по суше, по хорошим римским дорогам, на 75 миль. Именно поэтому, отмечает автор, в Средиземноморье в торговый оборот были вовлечены значительные объемы товаров массового потребления, в отличие от сухопутных караванных путей, где торговля велась в первую очередь предметами роскоши, которая мало влияет на жизнь подавляющей части крестьянского населения. Массовость торговли – первый шаг на пути к потребительскому обществу, то есть к современной цивилизации. Слушайте экономические аудиокниги. Это увлекательно и познавательно. Но прежде чем перейти к рассказу о том, как повлияли природные условия на возникновение и развитие великой античной аномалии, посмотрим более внимательно на элементарные частицы, из которых складывается вещество цивилизации. Спектакль. В своей книге «Человек как животное» я рассказывал об интересном эксперименте американских ученых по внедрению денег в обезьяньи стаи. Напомню тем, кто забыл, и очень вкратце расскажу тем, кто еще указанную не читал. Американские этологи ввели в стаи обезьян экономику. Теперь для получения пищи обезьяны должны были работать. Работа состояла в том, чтобы дергать рычаг с немалым усилием. За работу обезьяна получала не пищу, а универсальный эквивалент – деньги. Это были разноцветные пластмассовые жетоны разного номинала, каковой определялся цветом кругляша. За белый кругляш можно было купить у экспериментаторов одну ветку винограда, за синий – две, за красный – стакан газировки и так далее. И что вы думаете? Обезьянье общество расслоилось. Появились трудоголики и лодыри, бандиты и накопители. Одна обезьяна умудрилась за 10 минут поднять рычаг 185 раз. Так ей хотелось разбогатеть. А кто-то из шимпанзе предпочитал не работать, а отнимать у других, пользуясь силой. Иные ленились работать и стояли возле рычага с протянутой рукой в ожидании, когда кто-нибудь добрый им подаст денежку на халяву. Но главное, что отметили экспериментаторы, экономика сделала более выпуклыми те свойства обезьяньих личностей, которые ранее были не так заметны. Жадность, жестокость, подозрительность. Вскоре в обществе обезьян возникли проституция, рынок товаров и услуг. Шимпанзе, которым хотелось поиграть, покупали у своих товарок за жетончик игрушку. Они покупали друг у друга услуги. Например, одна обезьяна могла поискать у другой в шерсти насекомых за деньги. Вскоре обезьяны уже вовсю торговали друг с другом, меняли жетоны на орехи, конфеты на жетоны, секс на деньги. Представители нашего вида все это уже прошли. Когда приматы Homo sapiens изобрели деньги и дошли до оседлого образа жизни, их природные черты проявили себя в социальной специализации. Кто-то работал, а кто-то грабил. Земледельцы сажали и убирали, кочевники налетали и отнимали. Земледельцы, как могли, защищались. Чуть позже именно из этих отношений сформировалась первая государственная организация. Грабители взяли земледельцев под свою крышу. Это было взаимоудобно. Земледельцам выгоднее платить определенную долю одному бандиту, а не всем, и при этом больше не париться с войной. Все разборки с другими грабителями брала на себя крыша. Выгода же грабителей заключалась в том, что строго ограниченная постоянная дань не резала курицу, несущую золотые яйца. Взяв немного сегодня, они знали, что возьмут немного и завтра. И не надо каждый раз завоевывать. Сами заплатят. В миниатюре этот процесс взаимоотношений между травоядными и хищниками россияне могли наблюдать в начале-середине 90-х годов, когда государство куда-то испарилось, и на его место тут же вылезли бесчисленные банды, обложившие данью палатки, кооперативы и даже крупные производства. Все естественно. Как только появляется новая экологическая или экономическая ниша, то есть потенциальная возможность где-то чем-то поживиться. Ее тут же занимают охотники за свободной энергией, за незанятым ресурсом. Теория систем, ничего не поделаешь. В нашем случае экологическая ниша появилась тогда, когда сельскохозяйственные технологии выросли настолько, что сообщество земледельцев стало производить избыточный продукт, который можно было отнять. Именно так на огромных равнинах постепенно сформировались классические аграрные империи, в которых функции военной знати и невоюющих крестьян были принципиально разделены. Специализированы в плодородных долинах рек, Египет, Месопотамия и прочее, на высший класс. Помимо военной обороны, легли еще несколько функций. Координирующая функция и функция информационного накопления. В качестве координатора власть организовывала общественные работы по строительству аграрной инфраструктуры, оросительных каналов. Один крестьянин многокилометровый канал не вырыет, но оросительные каналы нужны всем крестьянам, значит, необходимо организовать общественные работы для общего блага. Для этого и нужна централизация, власть, принуждение. Некоторые исследователи даже связывают деспотизм восточных обществ, возникших в руслах больших рек, не столько с потребностями обороны, сколько с необходимостью проведения мелиоративных работ. Функция же информационного накопления заключалась в налогообложении и, соответственно, учете. Сбор налогов, война и наука – дело элит. А крестьянин специализируется на производстве продуктов питания. Письменность в аграрной стране появляется как инструмент для переписи населения с целью взимания и учета податей, а грамотность является прерогативой только высшего класса. В самом деле, зачем крестьянину грамота? Вместе с письменностью возникает институт прописки, проводятся переписи населения. В одном из германских музеев хранится древнеегипетский папирус, который определяет порядок переписи крестьян. В нем сказано, что каждый египетский крестьянин во время переписи обязан указать чиновнику место жительства и общину, к которой приписан, чтобы никуда не делся и вовремя платил. Община, кстати, отвечает за каждого крестьянина. Один сбежит, его налоговая доля ляжет на других. Круговая порука – характерная вещь для аграрной империи.